говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как воспринимают советскую действительность сегодняшние старшеклассники? Почему правозащитникам так важно научить молодых людей помнить о прошлом? Об этом наша сегодняшняя программа. А поводом к обсуждению этой темы послужил конкурс старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век», итоги которого были подведены на этой неделе. Это уже 8-й всероссийский конкурс, который устраивает правозащитное общество «Мемориал» при поддержке западных фондов. В этом году тема конкурса была «Российская повседневность в 1945-1965 годах». Из 3000 работ были выбраны 40 лучших, и победители приехали в Москву на церемонию награждения. Кроме дипломов, призерам вручили подарки – DVD-плееры, ноутбуки, MP3-плееры, цифровые фотоаппараты, а непосредственно перед церемонией в холле театрального центра на Страстном состоялась презентация лучших работ, и каждый желающий мог пообщаться с их авторами. Тут на месте выяснилось, что любое историческое исследование советской повседневности приводило участников конкурса к изучению репрессий в Советском Союзе. Неважно, была ли это история одной семьи или история целого народа.
Как вы видите, здесь у нас представлена в центре схематичная карта России. И здесь написано «Свои чужие, чужие среди своих». Эта тема проходит красной нитью через все наши работы, представленные на этом стенде.
Девять человек, девять работ.
Сейчас я все расскажу. Мы рассматривали в своих работах взаимоотношения и взаимодействие отдельных людей или группы людей, народов с населением, на территорию которого были они переселены. Здесь представлено несколько блоков тем. Это вынужденные переселенцы, депортированные и военнопленные. И каждая работа отдельно рассматривается.
Вот я смотрю, здесь написано «Немецкие дома. Символ качества и добротности».
Военнопленные.
Это делали военнопленные немцы, да?
Да, вот у нас в районе существуют немецкие дома, которые все считают символ качества и добротности. И я захотела выяснить, кем они построены, и в результате поисков я выяснила, что у нас в городе располагался лагерь военнопленных, о котором очень мало народ знает, я так выяснила тоже. Ну, я узнала, конечно, про их жизнь, то, как они трудились, что делали, как вообще все это проходило становление. И, конечно же, я узнала о них, от очевидцев, которые как-то общались с ними. И самое главное для себя вывод, который я сделала, это то, что среди населения и среди военнопленных не было такого чисто животного деления на своих чужих. Они пытались помочь друг другу, и царила атмосфера взаимопонимания. Это самое главное. Ну, там не только немцы были, вообще пленные. Там были итальянцы, румыны, венгры, кого там только не было. И они не считали друг друга чужими, пытались помочь. Они понимали, что это не по-человечески.
Общая беда.
Да, общая беда.
Сблизила.
Нашему народу было еще тяжелее, потому что я сама помню, Берия послал Сталину телеграмму, где пишет: мы сократили число вагонов, потребовалось меньше вагонов, чем предыдущим выселенным народам, чтобы вагоны отправить, мол, на фронт. Так что уже последующие еще теснее жили, они и лечь не могли, это сидя.
А вы пострадавшие, да?
Я представитель, да, депортированной нации, мы чеченцы. Вот. Я тоже родилась в выселении. И до сих пор никакой компенсации правительство не выплатило нашему народу.
Депортировали
народу, да.
Ну, там около полумиллиона, по-моему, да? Чеченцы, поволжские немцы, это было переселение, два самых массовых. Вы все это помните хорошо сами или нет? Или это ваши родители, бабушки, дедушки?
Родители. Конечно, родители рассказывали. Очень много родни погибло из-за холода, из-за голода, потому что сборы были очень скорыми. Вот давали полчаса на сборы, от силы час. Не полагалось ничего такого крупного брать, вот самое необходимое, какой-то узел. И люди уже и в вагонах начали умирать, потому что в телятниках, вот, в скотовозах их выселяли. И почти половина нации погибла в депортации. Вот. Вернулись при Ельцине, уже был закон.
А куда депортировали вот ваших родителей?
В Казахстан, в Киргизию.
Вы там родились?
Я там родилась, да. В 55-м году я родилась в Киргизии, в Кеминском районе, в селе Бурулдай. Через 2 года, мне было 2 года, когда уже разрешили всем депортированным вернуться. В 57-м году уже мы вернулись на родину и вот восстанавливали свои права на жилище и прочее. Большинство пришлось выкупать, потому что там же уже жили люди, когда выселили чеченцев и ингушей, пустые дома занимали приезжие из России, вот, из соседних республик, из Дагестана, Грузии. И большинству пришлось свои же дома, оставленные при депортации, выкупать.
А сейчас что, как? Вот вы можете там жить сейчас или нет?
Конечно, ехать. Страшно, две войны было, и оба раза мы выезжали и пережидали.
Куда выезжали? У вас было?
Я в Ингушетию выезжала.
К родственникам?
Нет, мы выезжали, снимали угол. В страшной тесноте жили, потому что, чтобы снять нормальное жилье, нужно было много денег. Вот. И, ну, многие жили, мои земляки, вообще в палатках. Поэтому у нас был угол, без удобств, правда, но мы были довольны. Переждали вот эти страшные времена, вернулись, и теперь живем на месте, у себя в Грозном.
Ну, как насчет безопасности?
Ну, безопасности, конечно, больше, чем, допустим, год, два года, три года назад. Но, тем не менее, и сейчас опасно. Вот я вам расскажу трагедию, которая произошла в марте. В горном селе три женщины из одной семьи пошли в лес недалеко от села, чтобы нарвать черемши. Черемша – это дикий чеснок, вы, наверное, знаете. Очень полезная вещь. И зарабатывают, продавая эту черемшу многие. Потому что нищета страшная в селах. И вот днем их обстреляли военные. И одна погибла, учительница. Две ее родственницы выжили. Тоже раненые были, но выжили. Вот это вот буквально месяц назад произошло. Республика наводнена военными, а оружие нет-нет да стреляет.
Как вас зовут?
Ася.
А вас как зовут?
Меня зовут Паканина Виктория, я из Республики Калмыкия, город Элиста. Моя работа называется «На послевоенных перекрестках России». В 43-м году проходила операция «Улусы» по выселению калмыков как врагов народа. Тоже как были лжедоносы. И, в общем, 28 декабря, День памяти жертв сейчас отмечается в республике. Их пришли как военные и сказали то, что собирайте вещи. Дали 5-10 минут, советовали брать как бы больше еды и теплой одежды. И выселили калмыцкий народ в Сибирь, в основном Красноярский край. Мне пришлось разговаривать с Бадмаевой Ниной Ирниевной, знакомой моей руководительницы. Ее семья, ее отца выслали в 43-м году вместе со всеми калмыками. Вот, она рассказывает то, что по дороге туда, в этих товарных вагонах, он потерял всех своих родных, бабушка, мама, то есть они замерзли. Это была зима, ужасный мороз, никаких условий не было, просто как голые вагоны. Но в 57-м году они вернулись в Калмыкию. Она вспоминает то, что она оттуда уезжать не хотела, так как, в принципе, родилась там, там была школа, друзья. Но сейчас она очень рада, что живет в Калмыкии и владеет калмыцкой речью, но все равно говорит то, что вот те события наложили свой отпечаток. Калмыцкий народ, он потерял частичку какой-то калмыцкой ментальности, наверное, что-то какие-то неписанные традиции, обычаи, то есть что-то было утеряно в результате.
Скажите, ну а вот вы сами, зачем вы возвратились к столь страшной теме?
Так как я сама калмычка, а мне тоже захотелось исследовать эту тему лично для себя, чтобы понять вот именно лично мне самой, как это было, что люди чувствовали, и некоторые факты меня поразили. Вот, например, Нина Ирниевна рассказывала, как ее отец, когда погибли практически все родственники, остался он и его младший братишка. Им приходилось вот в Красноярском крае ходить по селу и собирать мертвых собак, окоченевших. Они приходили домой, разделывали, как варили, то есть надо было как-то выживать. И вот его братишка, то есть после долгих голодных дней, он вот начал есть мясо, как большими такими порциями, и вот у него на глазах с мясом во рту погиб. То есть, организм не выдержал, очень такие тяжелые. И также, в общем, у меня как на послевоенных перекрестках, то есть судьба не только калмыцкого народа, но и еврейского народа. К 1942 году уже территория Украины была оккупирована фашистами, и многие евреи под угрозой Холокоста, расстрела, они бежали и также бежали на территорию Калмыкии. И я рассказываю об истории семьи Пергамента Виктора. Он с семьей приехал в село Троицкое, и вот когда они узнали, что немцы уже близки к Калмыкии, у них не получилось уехать, и их укрыла местная жительница Прасковья Игнатьевна Перова. То есть, мне кажется, это настоящий подвиг, она позволила им жить у себя в доме. Они вырыли яму 2 метра в высоту, 3 метра как в длину и 1,5 метра в ширину. И вот их было он, два сына, дочь и жена. То есть такая довольно большая семья. И они в течение нескольких месяцев, пока немцы не покинули село, это уже было после Сталинградской битвы, когда они уже начали отступать, они жили в этой яме, и маленький сын, он ходил, попрошайничал по селу, чтобы хоть как-то выживать, так как у самой Прасковьи Игнатьевны тоже было как мало еды, не хватало средств. Впоследствии я звонила им, Виктор и его жена умерли, дети выросли, связи как были потеряны. Звонила Камышанской Юлии Васильевне, дочери Прасковьи Игнатьевны, пыталась как-то найти ниточку, связаться с семьей Пергаментов. Но, к сожалению, ничего не получилось. Она рассказала то, что она сама пыталась, обращалась в информационное бюро, в милицию, но, к сожалению, не вышло найти их. Но они вот после этого долго общались, ездили к ним гости от Прасковьи Игнатьевны. Они каждый год ей слали подарки. То есть они были очень благодарны, так как она их буквально спасла им жизнь.
Беседу с председателем жюри, историком, академиком Российской академии наук Сигуртом Шмидтом.
Сегодня была, честно говоря, просто приятно удивлена, потому что совершенно замечательные работы. Значит ли это что-то? Все-таки это какой-то определенный процент, может быть, небольшой от всех вообще школьников, которые интересуются подобной темой? Или все-таки вот это обнадеживающе?
Это обнадеживающе, хотя процент небольшой. И дело не только в стендах, а в том, что возле этих стендов дают объяснение участники конкурса. И дают объяснение и увлеченно, и достаточно профессионально. В то же время совершенно очевидно, что большинство из них не избирает профессию историков. Но они понимают, что у них в генофонде тяга познания связи с предками, связи с прошлым, взаимосвязи времен и понимание, что воспитание истории – это формирование общественного сознания. А еще будем говорить более высоким стилем – это люди в возрасте 17-18 лет, у которых, конечно, невольно, особенно у девочек, зарождается мысль о том, когда они будут сами создавать свое семейство, и они, по-видимому, вот этому будущим уже поколениям будут внушать потребность этой взаимосвязи. Поэтому мне это очень, очень важно и радует. Это показатель того, что у нас существенно развивается творческой самодеятельности, возможности на местах. Когда-то говорили, Россия развивается провинцией. Так и есть. И люди уже не всегда стремятся в столичные тусовки и находят и трагическое, и достойное.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Молодые люди о репрессиях в Советском Союзе. Продолжаю беседовать с победителями 8-го всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Как складывались отношения между разными народами, волею судеб, вынужденными жить рядом? В Мордовии местное население сначала никак не хотело мириться с пришлыми татарами, рассказывает Кремчиева Альфия.
Работа называется «Крайне. Два народа, одна судьба». Я написала, что русские татары сквозь призму времени и духа торжество. В 9-13 веках татары поселились, жили в среднем берегу реки Оки. Там же, в этот же период, они как бы перемешались с мордовским народом. Но мордовский народ не хотел принимать теплых отношений, у них сначала не было, потому что мордва – такой мощный народ, у них были свои обычаи, свои традиции, как бы новые, ничего не приветствовалось. Но татары все равно народ упорный, они шли. Советские власти пытались вытравить из сознания людей веру, сжигали мечети, уничтожали ихние дома, высылали в ссылки священнослужителей. В моей работе представлены фотографии детей, когда они учились в старинной мечети. Вон арабский язык и русские письма. То есть они учились писать. Я когда читала эти письма, то в одном из них было написано, что царь любит своих детей. Учителя диктовали им такие предложения. С одной стороны, родители дома жаловались на власть, а с другой стороны, в школе прививали, им давали светское образование. В своей работе я в нашем селе, в нашем районе 7 татарских деревень, и в каждой деревне уже есть мечеть. То есть вера возвратилась. Я сфотографировала каждую мечеть. Но также я отразилась своей работе как татары сейчас развивают свои традиции. Например, в нашей деревне гусей щиплют и справляют также русские праздники – Пасху, Колядки.
Скажите, а вот вы сами почему занялись этой темой? Вы сами из татарского народа, да? Сами
потому
татарки?
Что я не знала, как появились татары-мишари в наших краях. И еще моя семья многонациональная. Папа татарин, а мама русская. И вот я проследила, как на примере даже нашей семьи татарские и русские культуры слились воедино. Сейчас уже они живут, как бы русские празднуют татарские праздники, а татары празднуют русские праздники. Но именно на примере нашего района.
Следующий стенд – работа Стаса Рожнева из Кирова о школе в лагере для политических заключенных.
В нашей Кировской области находился сталинский лагерь. Значит, он располагался на севере Кировской области, район города Верхнекамска. Там содержались заключенные, большинство из которых были политическими. Средний лагерный контингент колебался 16-25 тысяч человек, только заключенных. Так как у нас наши края достаточно богатыми лесами, то поэтому преимущество их бросали на вырубку, вывозку леса оттуда. Условия очень тяжелые были жизни, много людей очень погибло. Я совершил поездку в данное лесное, как бы лесное было столицей этого лагеря. Там жило начальство, там семьями, там управление этим самым ветлагом. И непосредственно моей целью было рассмотреть обычную общеобразовательную школу в данном лагере.
Как она функционировала в те годы, да? А в какие годы работала эта школа?
Значит, школа была построена в 1939 году. Интересен, кстати, тот факт, что в первый год учеников было всего 30, а комнат классных было 8, то есть гораздо больше. И отсюда можно сделать вывод, что лагерное начальство знало о том, что увеличится количество заключенных, следовательно, потребуется больше вольнонаемных, у которых есть дети, полностью на перспективу.
То есть чьи учились дети здесь? Дети
учились, большей части, естественно, различных вольнонаемных рабочих, то есть там военных, допустим, там, я не знаю, учителей.
Там не заключенных?
Нет, дальше были дети сосланных, то есть, допустим, ссылали там из Латвии, там, поволжских немцев сюда, особенно во время войны. И учились дети, значит, заключенные, отсидев срок, соответственно, у них тоже дети-то были, они освобождались. Как бы дети бывших заключенных. Но интересно можно сказать, что противоречия и не было между, допустим, детьми заключенных и детьми вольнонаемных. По крайней мере, вот из взятых нами интервью ни разу это не подчеркивалось. Рассказывали, что были такие натянутые отношения между детьми поволжских немцев и всеми остальными в годы войны. Так как шла война, на них переносили свое раздражение, соответственно, дразнили, лупили, там, гоняли. А разница была лишь между детьми начальства и всеми остальными, и заключалась она в материальном положении.
Да, вы общались с бывшими заключенными? Вот в поселке, например, Лесное, вот там сейчас живут бывшие заключенные, те, которые вот в этом лагере раньше когда-то работали?
В поселке Лесное осталось несколько людей. Ну, как бы большинство, конечно же, уехало оттуда. Например, вот очень яркий пример Сергея Васильевича Беляева. Значит, ситуация была такая, он жил на юге России, насколько я помню, в городе Ростове. Просто у них была студенческая компания. И один из студентов написал антисталинское стихотворение. И в итоге кто-то занес, всю компанию арестовали. Сергею Васильевичу дали 5 лет, хотя он являлся там председателем студенческого правкома, там был отличником, у всех на хорошем счету был человек, и то есть не могли понять, за что его посадили. В итоге 5 лет, и попал он в ветлаг. После освобождения он попытался вернуться в родные края, однако там он просто не смог устроиться на работу. Ему один из начальников отдела кадров так и сказал, если бы даже ты был моим родным братом, я бы не смог тебе помочь. В итоге он возвращается в Лесное, и пришлось ему работать здесь учителем. Хотя тоже, опять же, его не сразу допустили к учительской работе. Сначала только вечерняя школа.
Вас интересует эта тема?
Да, мне интересует тема сталинских репрессий.
А почему интересует тема сталинских репрессий? Как-то у вас семья пострадала?
По теме сталинских репрессий я узнал в ходе изучения истории. Не знаю, вот, заинтересовала меня эта тема.
Хорошо, вот в ваших учебниках истории, вот тема репрессий, она отражена?
Она раскрыта очень слабо в наших учебниках, то есть исключительно общие факты, что там существовала система ГУЛАГа и так далее.
Вот вам хотелось бы, чтобы было побольше об этом, или не стоит лучше знать все-таки школьникам об этих ужасах?
Я считаю, что школьники должны знать об этом в достаточной мере подробно, поскольку это наша история, чтобы не повторять все-таки подобных ошибок.
В театральном центре на Страстном встречаю научного руководителя Центра социальных исследований и инноваций Евгения Гантмахера. Спрашиваю, что он думает об этой выставке.
На фоне нашей нынешней жизни, Кристина, впечатление вообще фантастическое. То есть как будто попал на островок чего-то такого светлого и хорошего. Это говорит о том, что у нас молодежь вообще живая. Это не только наши, и не только там, Россия молодая, а потому что в основном эти же сочинения, они рассказывают о очень темных страницах нашей истории. И все эти там современные моды на там какие-то псевдопатриотизмы там же отсутствуют. Это ребята, которые на нашу историю смотрят, мне кажется, абсолютно разумно и правильно. И они так и будут смотреть, когда вырастут.
Вы считаете, если вот в этом возрасте человек узнает вот эти вещи, занимается этим, у него уже будет сформировано определенное мышление, да?
Это уже взрослые люди. Это же старшеклассники, которым 15, 16, 17 лет. Это взрослые люди, Кристин. Уже, слава богу, они другими никак не станут. Пока вот есть такие вот у нас молодые люди, значит, наше общество живое, наше общество имеет все-таки шанс выбраться из этой ямы, куда мы все попали. Вот эта идеологическая яма какой-то мировоззренческой. Правильно, Кристин? Когда мы сами не понимаем, что мы себя представляем, мечемся между каким-то имперским каким-то там глупостями и между самоуничижением. На самом деле история России – история великая, история интересная и поучительная. И как раз вот эти сочинения, они об этом говорят.
А вот Константин Симонов, президент Фонда защиты гласности, говорит о недостатках 8-го конкурса.
Первый недостаток сегодняшнего мероприятия заключается в том, что в этом году они не успели сделать книжку по работам предыдущего года. И это очень огорчительно, потому что, во-первых, она немедленно востребована впрямую теми людьми, которым это действительно интересно и важно. Этого, к сожалению, не произошло. Это обидно, огорчительно, но факт. Что могу заметить? Могу заметить интересную тенденцию, о которой вот мы сегодня только что при тебе с Рогинским говорили, тенденцию уменьшения масштаба городов-участников. То есть от миллионников давно перешли к стотысячникам, а сегодня уже 500-тысячников переходят все больше и больше в маленькие города, в села и так далее. То есть на самом деле есть такое ощущение, что еще живой интерес к собственной жизни, к собственной истории не забит телевидением там, где нету больше двух программ.
Ну, вообще, на самом деле, мне вот так и казалось. Я вообще бы удивлена была, вот когда мне сказали, что сначала были все-таки города-миллионники, а потом это перешло в небольшие города-села. Мне казалось, что изначально будут ребята именно из сел присылать свои работы, потому что они ближе к истории, что называется, живут.
Ты знаешь, я думаю, что это результат демократизма самого конкурса. Я думаю, что поначалу, как и обычно, это бывает, наша провинция подумала, ну, столица устраивает это для себя. И вдруг, выяснив абсолютную непредвзятость оценок и наблюдая за тем, что происходит, естественно, это происходит на уровне учителей, а не учеников сначала. Но оценить это, как только ты в это вглядываешься, можно достаточно быстро. Вот Ира, она, дай ей Бог здоровья, очень много к этому приложила рук и сил. Да.
Разговор с организатором конкурса «Человек в истории России. 20 век» Ириной Щербаковой слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве газопровода вдоль Каспийского побережья. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров 3 стран в туркменском городе Туркменбаши, бывший Красноводск. В Армении сегодня парламентские выборы. Фавориты – правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна и партия «Процветающая Армения», которую поддерживает президент. Оппозиция грозит массовыми акциями протеста, если результаты голосования будут сфальсифицированы. В Москве в субботу около 200 горожан и экологов провели несанкционированную акцию в защиту Царицынского парка от планируемой властями реконструкции. В акции приняли участие более 200 человек. Власти Самары и организаторы марша несогласных договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая во время саммита ЕС-Россия. В Нальчике в субботу в результате взрыва погибли 2 человека. По данным МВД Кабардино-Балкарии, взрыв произошел на окраине города на территории мусорной свалки. Что явилось причиной взрыва, пока не установлено. В воинской части Ленинградской области жестоко избит солдат. Рядовой Дмитрий Мельников был доставлен в госпиталь, где ему удалили селезенку. В ходе следствия было установлено, что солдата избивал старший сержант. В турецком курортном городе Измир на побережье Эгейского моря по меньшей мере 15 человек получили ранения при взрыве на местном рынке. 2 раненых в тяжелом состоянии. В пакистанском городе Карачи, по последним данным, не менее 11 человек погибли.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как видят советскую действительность сегодняшние молодые люди? Продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Человек в истории. Россия. 20 век». Павел и Ольга – члены экспедиционного отряда «Зеленый дозор». На конкурс они прислали совместную работу. Объехав несколько далеких населенных пунктов Свердловской области, у молодых людей в результате получилось исследование заброшенных деревень. Их работа так и называется – «Забытые деревни».
30-40-е годы туда, в эту деревню, спецпереселенцев перевозили. Военнопленных. И большинство из них были латыши и литовцы.
А куда перевозили?
В Мостовую. Это Свердловская область, Североуральский район, в нескольких километрах от города Североуральска.
Вы туда ездили сами, да?
Да, мы были в экспедиции. Мы не ездили, мы пешком ходили. Они умерли от голода и холода.
Ну, спецпереселенцы, они не жили на самой деревне, они жили в нескольких километрах в соседнем поселке. Они приходили на деревню, ну, в деревню на подработки и как бы, ну, милостыню просить. Люди, когда могли, помогали им. Иногда даже спецпереселенцы, ну, как жили у них в домах, ну, помогали по хозяйству, работали.
То есть, получается, очень тяжелая у них жизнь была, да, у спецпереселенцев, если они ходили, милостыню просили?
Да, довольно-таки тяжелая.
Мы беседовали с бывшими жителями Мостовой. Они сейчас живут либо в городе Североуральске, либо в ближайшем поселке Черемухово. Ну, вот они нам рассказали, как они жили, о руднике, о самом.
А что за рудник?
Деревня Мостовая – это деревня золотодобытчиков. Она в основном жила на золоте. Ну, и заготовкой, ну, немножко занимались заготовкой дикорозов, леса. Вот в основном золотом жили. И было даже время, то что из Москвы даже туда приезжали люди, потому что там был магазин такой хороший. Как бы много всего товаров было, и за довольно-таки дешево, можно сказать, это.
А в смысле драгоценности были или нет?
Нет,
товары?
Вот именно хвост товары. 1 грамм золота на 1 бон раньше менялся. И вот люди приезжали, закупали у населения эти боны и...
Бон это что?
Бон это как современные деньги тогда был у них, именно в деревне вот в этой. Это интересная довольно-таки история там.
Что, это только в этой деревне была такая, такие денежные единицы или нет? Ну, или это во всей округе или в крае?
Ну, вот этого даже не знаем. Ну, я не слышал раньше об этом, до того, как начал заниматься этой деревней.
А почему именно туда вы поехали? Почему именно вот в эту деревню?
Это мы участвовали в краеведческой экспедиции «Богословский Урал». У нас было задание обследовать 3 вот этих бывших поселения. Воскресенская, Мостовая, Старая Полья.
Ну, я захотел этой работой заниматься. Мне понравилось очень кладбище. Потому что на Воскресенской мы ничего не нашли практически. А вот здесь вот было такое кладбище довольно-таки живописное. Ну, здесь несколько фотографий его есть. Там сейчас покосы. От деревни практически ничего не сохранилось. Есть только венцы домов нижние и подполье заваленные. Ну, так, немножко видно. Вот это вот отвалы пустой породы. То, что вот золото промыли, осталось. Вот кладбище латышское. Вот здесь вот хорошо видно. Вот ИВ. Это, скорее всего, инициалы человека. А АА это... Аменос Амджмен, по-моему, это да, вечный покой. Это так принято у литовцев.
Трудно довольно родственникам узнать вот по вот этим инициалам, это их родственники там лежат,
видимо,
или нет?
Видимо, как-то узнавали. Может, какую-то информацию добывали.
Вы сами не пытались как-то найти родственников или еще что-то? Вот такую вот работу какую-то делать? Вы делали такие задания?
Это кладбище очень давно заброшено. Даже вот эта вот могила, которая больше всех ухожена, за ней уже примерно 7 лет, наверное, 8, никто не присматривает. Родственники либо умерли, либо разъехались, поэтому это очень сложно будет разыскать.
Вообще это память людей. Странно, что местные власти не берут на себя вообще обязанности заниматься подобными вещами. Это уже все-таки мемориалы, получается.
Нет, даже местные власти знают, кто должен кладбище.
А, нет. Даже могут не знать?
Да, разумеется, могут даже не знать.
Основное занятие Павла и Ольги – это ходить в экологические походы, наблюдать за природой, обучать учеников младших классов навыкам выживания в лесу. Местные власти зачастую не знают о массовых захоронениях на своей территории, а власти федеральные сегодня больше внимания уделяют не вопросам экологии, а энергоресурсов. В результате меняется экологическое законодательство, и люди лишаются права на здоровую окружающую среду. С экологом Андреем Талевиным беседует Людмила Алексеева.
Познакомься, пожалуйста, с Андреем Александровичем Талевиным. Он живет в Челябинске и возглавляет общественную организацию «Право сознания». Он расскажет вам, почему он и его единомышленники объединились в эту организацию и чем они занимаются. Пожалуйста, Андрей Александрович.
В основном организация занимается эколого-правовой деятельностью. Наш регион, Челябинский, он нашумел уже своими последствиями аварий, фактами загрязнения окружающей среды, ну и, соответственно, пострадавшим от этих загрязнений населения. Это связано и с радиоактивным загрязнением, которое досталось еще от Советского Союза, и в настоящее время, к сожалению, оно продолжается. Это радиоактивное загрязнение. Это вот производственное мнение «Маяк», которое до сих пор сбрасывает радиоактивные отходы в реку. До сих пор миллионы кубических метров, официальные данные, ежегодно поступают в реку течи жидких радиоактивных отходов, твердые захораниваются на территории. И большое количество предприятий в области – это металлургия со всеми вытекающими отсюда последствиями загрязнения атмосферного воздуха в основном. Ну, взять Карабаш, да, самую грязную точку на планете по оценке ЮНЕСКО. Человек как часть экосистемы, он непосредственно воспринимает все эти загрязнения, они сказываются, конечно, не в лучшую сторону.
Сколько же частей этой экосистемы на речке Теча живет? Или все-таки бегут оттуда люди?
Там много населенных пунктов. Часть из них была переселена сразу после аварии. Часть осталась до сих пор. Там село Муслюмово. Дальше расположена Русская Теча, Татарская Теча. Ну, Русская Теча была переселена. А Вардакалмак большой населенный пункт. То есть населенные пункты не остаются. И воздействие радионуклидной энергии человека, оно продолжается.
Что происходит с людьми, которые там живут?
Люди в основном умирают от онкологических заболеваний и заболеваний крови. Это очень распространенный диагноз. Вымирают семьями.
А почему не уезжают?
Здесь много причин. В основном это люди деревни. Им некуда ехать. Их никуда не зовут, их никто не ждет. Это первое. Второе, они понимают, что это опасно. Хотя радиация не имеет ни запаха, ни цвета, но люди видят, как гибнут их родственники. Прекрасно понимают. Это вот именно безысходность привязывает их к ним. Ну и еще люди, почему там живут, существуют минимальные льготы, денежные компенсации, которые привязывают этих людей к этой территории.
Сколько же им платят за это?
В месяц платят около 300, в зависимости от категории. Там 7 категорий по закону. И 300, максимум 400 рублей, плюс пакет еще связаны с льготами. Это лекарства. С лекарствами проблема. Там другая. Санаторно-курортное ежегодное лечение бесплатное один раз. Вот этот социальный пакет привязывает этих людей к этим территориям, к сожалению.
А почему государство не закроет эти предприятия, которые в речку Течу все скидывают столько лет?
Приоритеты расставлены неправильно, хотя провозглашено у нас ценность личности. На практике-то этого нет. Приоритет совершенно другой. Как экономили на окружающей среде и на людском потенциале, так и продолжают на этом людском потенциале и охране окружающей среды экономить.
А что удается вам, экологам? Имеет ли смысл в таких условиях ваша деятельность?
Конечно, имеет. Во-первых, ты должен какую-то ответственность все равно чувствовать, хотя бы перед людьми, и перед Богом тоже должен отчитываться. Вопрос не стоит. Вопрос, что удается сделать?
А что удается?
Удается сделать немного. То есть мы защищаем пострадавших в судах. То есть ряд судебных дел против губернатора выигрывали. Губернатор у нас тоже не очень хороший эколог. Там водоохранные зоны уменьшает сам. Река Миас, да. Коттеджи, офисные здания. А считает, что водоохранные мероприятия излишни на водном объекте. Поэтому Вот сам он уменьшает эти зоны. То есть через судебные органы удается выиграть несколько таких вот дел. Ну и связаны с застройками тоже дела и ведем. В мегаполисе вопрос это тоже очень актуальный. К сожалению, такой процесс, как уплотнение застройки, ну, естественно, страдают интересы населения. Эти процессы мы тоже ведем, да, иногда эти процессы выигрываем.
Чаще выигрываете или чаще проигрываете?
Наполовину, даже больше выигрываем. На сегодняшний день нам помогает законодательство и низкая культура строителей. Никак они не хотят соблюдать элементарные требования проведения экологической экспертизы, градостроительной экспертизы. Возводят все незаконно почему-то. Вот в этих случаях, конечно, легче справиться с застройщиками. Но, с одной стороны, мы их воспитываем. Иногда удается полностью там решение, которое не вписывается ни в какие требования, отменить. Просто иногда отказываются строители от этих проектов.
Бывали ли такие случаи в вашей судебной практике, когда по закону вы, специалисты, должны выиграть дело, а вы его проигрываете, так как судья действует не по закону?
Ну, например, вот мы пытались полностью обжаловать порядок ввоза зарубежных отходов, постановление правительства. Проиграли все инстанции, сейчас дело находится в Европейском суде, решили до конца уже отстаивать. Тенденция наблюдается, что очень трудно дела эти выигрывать.
Хуже стало?
Да. Во-первых, идет деэкологизация законодательства. Если раньше там требования экологической экспертизы были обязательны, суд смотрел, но если нет экологической экспертизы, значит, было нарушение. Сейчас закон изменили, очень круто. Объектов осталось очень мало экологической экспертизы. А новый водный кодекс этого действует года, да, с 1 января. Новый лесной кодекс. То есть сегодня уже с таким законодательством будет намного труднее все эти дела выигрывать. И сегодня нет такой процедуры согласования, как было раньше. Ведь раньше, если многие институты свое положительное заключение не дадут, закон не принимается, тем более изменения. Сегодня у нас кто во что гораст, могут такие изменения принимать, что они из системы просто выпадают. Нужно учить правовой культуре наших депутатов и лиц, ответственных за принятие важных каких-то решений.
Ученых из процесса сохранения окружающей среды исключили, издав для этого специальный закон. Но невозможно отстранить от этой деятельности просто граждан, которые хотят сохранить нашу с вами среду обитания, где жить нам и нашим потомкам.
С экологом Андреем Толивиным беседовала Людмила Алексеева. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. И все-таки защита прав человека, исследование репрессий в Советском Союзе, будучи школьником, это удел немногих. А формирование региональной культурной элиты, вопреки сегодняшней мифологизации истории, говорит организатор Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории России. 20 век» Ирина Щербакова.
Есть уже много государственных конкурсов. Когда мы начинали, их было очень мало. Теперь их очень много. Более того, есть даже конкурсы, которые, в общем, очень награждают довольно ценными подарками и даже теперь деньгами. Потому что, значит, ситуация в стране изменилась.
Исторические конкурсы,
да? Отечество, кажется, например, называется, есть такой конкурс. И много еще других. Там, «Шаг в будущее». Значит, их целый ряд, их много. Есть региональные конкурсы. Это пошло довольно широко. Вообще, в принципе, это хорошо, если содержание и суть работ, которые они присылают на конкурс, действительно по-настоящему отражает действительно историческую правду и нашу историю, я надеюсь. Я думаю, что если ставить перед ними определенные мифологические... Вы знаете, я тут один раз как-то слушала, случайно попала по телевизору на передачу «Умники и умницы». Это были школьники, контингент был нашим, задавали вопросы о войне. И я была совершенно поражена просто, потому что они должны были ответить на разные вопросы, значит, по военной истории. Я была просто поражена, потому что вопросы, которые я поймала, были такого там, и услышала, были такого рода. Значит, ну расскажите, пожалуйста, чей портрет повесил у себя Сталин, значит, после 20 в своем кабинете, после после 22 июня 41 года. Ну, дети, значит, дружно, скажем, чей? Суворова, да? Но тут мог быть вариант Кутузова еще. Или, например, скажите, пожалуйста, дети, как использовались вагоны метро, не знаю, в ноябре 41 года? И они отвечают, думают. В вагонах метро был буфет во время торжественного заседания, значит, в честь годовщины Великой Октябрьской революции, которая происходила в метро. И надо вам сказать, что раздражение мое по этому поводу просто не знало пределов. И когда там неглупые ведущие потом еще стали говорить всякие вещи, вот видите, как замечательно, какое было единение, какие мы все были патриоты, и те, кто сидели в лагерях, и мы все работали на эту победу и так далее. Кстати говоря, это действительно отчасти так, потому что очень многие люди, посаженные в 37-м, действительно расценивали это, достаточно почитать, не знаю, мемуары Евгения Семеновна Гинзбурга, кого угодно. Эту войну с Германией рвались на фронт и считали, что они могли бы принести, значит, пользу. Но говорить вот так вот, это все-таки абсолютно не то, чтобы прямо оправдывать репрессии, но в каком-то смысле вот так вот, не вот, вот мы все советские люди, неважно, так сказать, где каждый находился, будь то в лагере или, значит, где-нибудь в производстве. Это совершенно звучит, на самом деле, они не дают себе отчет, они думают, что это патриотически, это звучит чрезвычайно цинично. А что касается этих ответов детских, то это тоже ужасно. Что это за вопросы по военной истории? А особенно, например, вот меня взбесил этот вопрос по поводу вагонов метро. Потому что на самом деле известно, что когда отправляли в эвакуацию в 41-м году в массовом порядке, значит, наши заводы в Сибирь, на Урал, и развертывали их просто буквально с живой, так сказать, нитки, в ужасных условиях, и люди, значит, ехали, едва собравших. Вагонов, конечно, не хватало, как можно легко догадаться. И, например, вагоны метро использовали для, так сказать, того, чтобы ехать. А что значит ехать в эвакуацию в вагоне метро? Это можно, я думаю, себе в Сибирь. Это, я думаю, что это можно себе вообще-то представить, что это означало. В смысле холода и так далее, и так далее. И обустроенности хоть какой бы то ни было, даже в тех условиях. И вот говорить, вот буфет, вот этот вот портрет Суворова и все. Это на самом деле все это камушки и кусочки мозаики в одну общую снова мифологическую картину нашей победы. А наш конкурс ровно направлен на совершенно противоположные, с противоположными целями. И не такие вопросы мы ставим перед школьниками, иначе нам не нужно было бы его запроводить.
Вот вам удается вот это выделить, вот эту категорию школьников, кто, условно говоря, думает по-другому, иначе, чем вот те умники и умницы, о которых вы только что сказали?
Мы надеемся. Ну, во всем чуть умницы, может быть, они тоже не такие глупые. Они просто уже надрессированные. Выступая, очень хорошо сказал Алексей Симонов, который поздравлял наших школьников на церемонии награждения. Он сказал,
президент фонда защиты гласности.
Да, президент фонда защиты гласности. Он сказал, что смысл слов меняется на наших глазах. Что для нашего поколения были наши. Это просто взяли, так сказать, украли это слово, превратив «он наш человек», да, говорилось. И в это вкладывался совсем другой противоположный смысл. И все это превратилось в совершеннейший кошмар, потому что теперь хочется только сказать «нет, мы не наши, мы не такие, и наши дети не такие, и они не наши», что кажется лингвистически совершеннейшим нонсенсом и кошмаром. Просто все дело в том, что я надеюсь, что, и это была цель нашего исследования, вообще трудно разговаривать, конечно, с подростками, потому что это ведь для них такое давно прошедшее. Я помню, как моя дочка, которой вот сегодня 20 лет, она вдруг увидела, что ее дед инвалид военный. Это же дети не воспринимают. Я сама даже не помню, когда я обратила внимание на это тяжелое ранение своего отца, потому что у него тяжело ранены руки, это сразу же видно, бросается в глаза. Но дети не обращают внимания на такие вещи, если они с этим вырастают. Да? И вдруг она это увидела и сказала, дед, ей был, наверное, год 4, но, в общем, ей читали уже разные стихи, она сказала, ты руку-то на войне с французами потерял. И, в общем, для нее это все слилось в какой-то... Эти наши, конечно, уже совсем не другие. Они, ей было 4 года, они изучают историю Великой Отечественной войны и все. Но все-таки это очень от них уже далеко отстает. Это уже даже не 2, это уже 3 поколения. Это ведь уже прадеды для многих из них. И надо вам сказать, что, конечно, это накладывает некоторый отпечаток, потому что даже вот это вот такое расстояние по времени мифологическое, мифологизируют, безусловно, эти события, иначе быть не может. Все дело только в том, какой миф им предлагается, и какой миф из этого творится. То, что они действительно самое последнее поколение, у которых есть шанс еще со свидетелями какими-то поговорить, еще кого-то застать. И это, кстати, тоже не панацея, потому что мы с вами знаем, что свидетели бывают разные. А кроме того, кто остался уже из ветеранов в живых, и что они теперь вспоминают, это тоже довольно-таки сложный вопрос, и что они детям рассказывают. Но в нашем конкурсе все-таки мы увидели, что, во-первых, есть в народе живая память о цене этой победы. Их уже бабушки и дедушки, они, во-первых, сплошь и рядом не принимали участие в военных действиях, они военные подростки. И они хлебнули такую тяжесть, и их детство было таким тяжелым. Есть платоновский рассказ «Семья Иванова», значит, или он еще называется «Возвращение», где отец возвращается с фронта, и вдруг оказывается, что в этой тыловой жизни взрослый не он, а его 12-летний, 13-летний сын, мальчишка, который прошел через такую тяжесть, вот этой вот тыловой повседневности. Люди выживали в тяжелейших условиях. А оккупация, например, а те подростки, это вообще сплошь и рядом ужас. Это действительно только, может быть, Быков у нас передал вот эту вот жуткую ситуацию, кстати говоря, и Рослакова, просто противостояние даже не немцам, а между собой людей, те, кто, так сказать, каким-то образом является коллаборантом, и тем, и кто жертвами, и виновниками, так, и, в общем, это ведь уже ужасно тяжелая и страшная история. У нас есть такие работы о партизанском движении, что Быков бы ужаснулся, когда эти бабушки, которые были девчонками, или там уже даже прабабушки, выходили в партизанские там отряды где-нибудь в Псковской области, и что значило выжить, и что такое была жизнь в этом партизанском отряде, и что значило, например, очень часто приход партизан в деревню для местных жителей, которые также все и отнимали у них, а потом еще из-за того, что у них все отнимали, еще приходили каратели, сжигали там и уничтожали эту деревню. Вот как это все, как этот опыт вообще наша ведь память ужасно травматична. Наша, я бы сказала, коллективная память о войне. Она со страшными лакунами. Детям, конечно, как вам сказать, призывать детей адекватно это все воспринимать, я думаю, это некоторая утопия.
Да, но вот надо ли вообще тогда?
Наш конкурс показывает, что все-таки понимание, настоящее понимание истории, и истории 20 века, а вот война в истории этого 20 века, наша вот такая война, это почти самое главное для них событие. Без этого совершенно невозможно понять вот той нашей прежней жизни. А если ее невозможно понять, я прекрасно понимаю, что задачу для них ставится невозможная задача, они не могут воссоздать ту реальность и ту жизнь. Если они чувствуют вот дух этого времени и отношения, например, личности и власти, как это могло сочетаться, что в таких тяжелейших условиях, в таких для них сегодня просто непредставимых, я бы сказала, условиях, как люди могли, например, все-таки не думать о себе, вести себя действительно по-настоящему, не то, что им сейчас там, так сказать, талдычат, а по-настоящему, не люблю этого слова, но по-настоящему патриотично. Это можно, я думаю, ощутить дух этого времени. Они все-таки могут. И вот в этом наша, я бы сказала, задача.
Ну вот хорошо, они прислали работу, они вместе с научными руководителями разрабатывали темы, общались с вот этими вот ветеранами. Вот они сейчас получили призы, конечно, для них это вот сейчас вот очень важно, они получили дипломы, которыми они будут гордиться наверняка, потому что они в большинстве своем, как я посмотрела конкурсную программу, из маленьких городов и сел. Пройдет 2-3 года, женятся, выйдут замуж, родят детей. Как вы считаете, забудут они вот это все?
Есть какие-то разные вещи. Во-первых, я думаю, что не забудут. Первый успех... Кстати говоря, если говорить совершенно прагматично, первый такой успех в жизни, он все-таки не забывается, это очень важно. Так же, как и первое поражение и неудача. Это очень важно, и мы уже, между прочим, видим. У нас за эти 8 лет, можно сказать, поколения сменились. И мы видим другие наши призеры, которые учатся в московских вузах, остаются какими-то друзьями мемориала, и они, в общем, вокруг нас как-то клубятся, и это очень хорошо. Вот ведь нельзя говорить, в данном случае вообще нельзя говорить ни о какой массовости. Это же даже просто было бы совершенно даже и неправильно, эти вещи не массового характера, но чрезвычайно важно все равно формирование у людей такого отношения к истории и формирование некой региональной культурной элиты. Я не вижу других способов особенных ее формирования именно, так сказать, применительно к истории. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это капля в море, мы прекрасно понимаем, каковы наши силы в данном случае, но мы все-таки видим, что тот невод, который мы раскидываем, он получается довольно широким, действительно от Черного до Белого, действительно от Дальнего Востока до Калининграда, и что все-таки я думаю, что даже если они каких-то вещей не понимают так, как понимаем мы, вот дух того, что все-таки самое важное, это попытаться взглянуть на вещи непредвзято, отталкиваться от источника, не дать себя увлечь никакими лжемифами, увидеть, какими трудными могут быть отношения в семье, отношения человека с властью и так далее. Кстати говоря, многие наши работы, они построены на семейных историях. Это просто стало общее место и от родителей, и от сами школьники, когда они говорят спасибо вам, благодаря конкурсу, это все-таки меня подтолкнуло заняться семейной историей. Я никогда не знал прошлого своих предков по-настоящему, потому что, прекрасно, кстати говоря, мы знаем, что у нас у всех скелеты в шкафах в советском прошлом, значит, они, и они их обнаруживают. И, кстати говоря, находят могилы, соединяют родственников. Даже, между прочим, в поле нашего конкурса мы помещаем наши работы, например, в интернет. У нас сборник выходит небольшим тиражом. И знаете, сколько мы получаем писем? А вот вы описываете историю деревни, а мой дед тоже был из этой деревни в это же время, может быть, они родственники, а вы упоминаете, вот они говорят, а мой, это тут описывается мой отец, он был не таким плохим, как его, значит, как его изображают, и так далее, и так далее. И я считаю, что вот создавая такую, какую-то все-таки, покрывая Россию, этой картой исторической памяти, которая исходит вот от этих школьников, я думаю, все-таки, ну, Владимир, нам кажется, конечно, все это теория малых дел, безусловно, но нам кажется, что сейчас, ну, эпоха у нас такая, когда эффективно и можно заниматься такими вот малыми общественно-социальными делами.
Напомню, что это была Ирина Щербакова, организатор конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы отмечаем начало новой эры для Северной Ирландии.
Егоров и Винникайнен избивали, пытали своих сослуживцев и вымогали у них деньги.
Мэр Тольятти Николай Уткин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Азербайджан не намерен сотрудничать с международной журналистской организацией «Репортеры без границ».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».